эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече. Встреча с Александром Самедовичем Гизаловым, который сам по себе целое явление. Поэтому, ну, наверное, как я и заявлял в объявлении о программе, мы прежде всего поговорим о Отце Небесном. Вы знаете, просто по той простой причине, что очень часто вот неверующие люди, хорошо образованные неверующие люди, видят, что священник, и они говорят, ну вот во что вы верите? Ведь Фрейд уже совершенно четко доказал, что Бог – это всего-навсего проекция детских мечтаний. Вот есть земной отец, вот человек его знает, и он потом это берет и как проектор проецирует на небо. Получается тот же отец, только большой. И вот передо мной человек с опытом отсутствия опыта земного отца. И крестились вы в 33 года.
Да, 33.
Что бы вы ответили такому атеисту? Опыта отцовства нет, а встреча с Богом есть.
Да, на самом деле, в 70-х годах, еще в советское время, я интуитивно чувствовал, что что-то вот не то происходит вокруг. И посещал церковь еще в 78-м году в городе Суздале. И, так сказать, все ходили в красных галстуках, а я туда ходил. Я приходил туда, я вообще мало чего понимал, да и сейчас на самом деле немного чего понимаю. Вот приходил туда, и вот это ощущение разности мира, в котором я жил, в мире, где меня поместило государство, оно очень отличалось. Мне хотелось, чтобы это отличие было явным. Потому что я приезжал в пионерские лагеря, я ездил на всякие разные там слеты и так далее. Ну, нас возили. Вот. А там я как-то почувствовал, что вопросы, которые меня волновали, там, 7-летнего, да, они как-то сами собой разрешались. Появлялось спокойствие.
А я прошу прощения, вопросы 7-летнего. Потому что 7 лет – это такой возраст на грани. Это зависит очень и от конституции, и от опыта. Вот. И это могут быть еще более ранние вопросы о смерти. Могут быть более поздние вопросы о справедливости. А у вас что такое 7-летние вопросы?
А у меня все вместе было. Потому что про смерть я думал и думаю сейчас. А справедливость, она как таковой тогда явной не была. Но я ощущал, что что-то вот не то, не так. Вроде я такой же мальчик, как те домашние. Вроде я обладаю такими же внешними данными. Но почему-то я живу вот в этом жестоком мире, куда меня отправила семья и государство. И поэтому этот вопрос справедливости, он не был очевиден. Был вопрос, наверное, спасения. Попытаться как-то избежать жестокости, умиротвориться, понять, что не все так плохо. То есть это какая-то, вот, наверное, детская такая попытка укрыться от бомбежки, которая вокруг происходила. Я много где ходил и там и прятался, но вот это место стало таким, наверное, самым ярким, и сейчас оно самое яркое.
Вот атеист бы и сказал, что религия по Марксу, опиум.
А я на самом деле никогда не собираюсь и не собирался никому ничего доказывать, тем более атеисту. Вот, у меня есть свой путь, я сам отвечу перед Богом и отвечаю, стараюсь отвечать. Поэтому та проекция, которая у меня была тогда и сейчас, ну, она, не знаю, может, она тоже выглядит как атеистическая.
Поэтому не поддавайтесь искушению, конечно,
ну, что
нет.
Что делать? Люди же сегодня достаточно по-разному воспринимают какие-то ситуации. Одно и то же могут воспринимать по-разному. Поэтому я просто бездоказательно живу, просто живу.
Так, слава Богу. На самом деле, атеизм – это как клещи. То есть, если
все
вы скажете,
нормально.
Есть у вас отец, вам скажут, что у вас проекции. Нет у вас отца, вам скажут, что у вас компенсации.
Вы знаете, один раз мы строили в следственном изоляторе часовню для осужденных. Я 9 лет ее пробивал. И ко мне привели двух осужденных, которых ко мне приставили. И первое, что они сказали, слава Богу, что мы в Бога не верим. Вот для меня тогда вот эта вот некая полярность, восприятие, то, что мы хотим им дать, что мы хотим им предложить как альтернативу какой-то их внутреннему переживанию, оно как-то потом явилось, что они стали и помогать, и покрестились в этой часовенке, и ушли на свободу. Мне кажется, другими.
А вы с ним после освобождения контактировали?
К сожалению, нет. Ну, вот пока соприкосновение было, это было несколько лет в исправительной колонии, потому что сидели долго. Да. Я видел, что у них какие-то подвижки происходят, потому что нет много неразрешенных вопросов именно на духовном уровне. Потому что все остальные более-менее понятные. Люди уже в возрасте, по 50, по 60 лет, совершили преступление, там находятся. Вот. И все-таки порог какой-то, видимо, где-то есть, и они начинают об этом задумываться. Я не являюсь, так сказать, вот проводником идеи, что всем нужно насадить, чтобы они все стали, так сказать, вот у иконы молились. Вот. Но какая-то попытка заложить в них желание что-то менять в духовном плане. Брат мой, после в тюрьме, находясь после детского дома, тоже пришел к тому, что он и покрестился, и стал в тюремный храм ходить. Что-то внутри, видимо, есть какая-то потребность, вот, и он ее пытался реализовать.
Я скажу, почему я спрашиваю, скептически. Я адвокат скепсиса. Но если уж через меня пройдет, значит, хорошо. Потому что мой опыт общения с людьми, которые в условиях несвободы, тюрьмы, армии, пришли к вере, ну, особенно, конечно, в тюрьме, он печальный в том смысле, что 99 из них из 100 в тюрьме ходят, освободившись ни-ни.
Дело в том, что в тюрьме-то ходит 7% всего.
Да, да.
Это как попытка тоже... Это на самом деле тоже очень такая тонкая параллель. Я в детдоме пытался избежать жестокости, ходил в храм, а они пытаются заместить свободное время тем, чтобы что-то другого не делать, ходят в храм, чтобы там изображать. Это и есть такое, действительно.
Откосить.
Откосить.
Но, я прошу прощения, пока я читал у вас и вас... Там в одном месте была какая-то нестыковка, потому что в какой-то статье говорилось, что вот вы решили найти своих одноклассников, обнаружили, что они все уже вымерли или все сидят. Но в вашей собственной книге, или вот во втором скорее очерке, для слушателей замечу, что Александр – автор замечательной книги «Соленое детство», которая уже экранизирована, но как текст, мне кажется, все равно лучше. А вы писали, что как раз ваш класс личный, что наоборот, что там все-таки успешно. Так по факту кто прав?
Нет, дело в том, что вот наш класс фактически весь полег, и те, которые после меня вышли, посидели кто в тюрьмах, кто полег и так далее, качественного такого проживания я практически не встречаю. Потому что всех догоняет это вот сиротское детство, и оно потом ломает где-то, ну, где-то в 30 лет. Вот, кажется, что 25, вот он это, и вдруг хлоп, и что-то происходит. И вот почему 33-то, да? У меня тоже были всякие... То есть вроде надо идти вперед, а отцовство еще не появилось, ответственность еще не обрелась, и нужно что-то еще, еще, еще. А вокруг все равно остается некая вата, вакуум. Вот, многие пытаются это решить алкоголем, многие там жестокостью. Я попробовал решить это вот таким путем, как-то прийти к вере и что-то там внутри себя попробовать порешать.
И все-таки, опять же, в вашей биографии, ну, вот по тексту, мне кажется, самый какой-то интересный момент. Вы пишете, что это необъяснимо, но я, будучи человеком вредным, попрошу объяснений. Значит, правильно ли я понимаю, что у вас было так? Вот детдом суздальский, а вот старшие, которые зверствуют и пытают младших. Ну, там еще средний, вот эта трехступенчатая градация, чисто военная. Вот, и вот момент смены.
Да.
Вы становитесь старшими, и вдруг ваш класс отказывается вымещать злость на тех, кто вас пытал, отказывается пытать младших. И прерывает вот эту вот... Почему?
Ну, во-первых, когда мы были маленькие, вот младшая группа, мы обсуждали постоянно... То есть мы уже... Вот смотришь на фотографии воспитанников детских домов, у них очень взрослые, иногда старческие глаза. То есть внутри там такая вот идет переработка вот этих всех трудностей и уже даже неверие во что-то, что они как-то начинают остывать.
Вы знаете, старики, мне, я прошу прощения, старики, по-моему, разными бывают. У
Нет, я имею в виду, что...
глаза,
я уставшие. Я понимаю, да. Но ребенок насмотрелся. Ну, так скажем, старик тоже насмотрелся. И вот мы все время обсуждали этот момент, когда мы станем. Вот это вот мы станем. Кем мы станем? И у меня лично не было никакого желания становиться этим жестоким ментором. То есть человеком, который будет отстраивать эту модель по новой для того, чтобы получать блага. Потому что мне тогда казалось, что это будет несправедливо по отношению вообще ко всем, кто там находится. Потому что это, во-первых, это система, построена воспитательной системой, то есть самими сотрудниками. А потом это действительно потом даст плоды, после которых эти же дети будут мучить других детей. И третье, на мой взгляд, самое жестокое, и потом я это на себе, так сказать, отметил, вот это вот желание отомстить, оно остается. То есть ты выходишь...
Даже если мстите. Оно растет или...
Сейчас нет. Но тогда у меня было желание, те, кто нас там, меня там и вешал, и там жег, и душил в камере, в газовой, выйти и разобраться с ними. Потому что вот сейчас мне позвонил один мальчик, с которым мы были в одной группе, но он был помладше. Вот он сказал, я до сих пор хочу что-нибудь вот совершить. Потому что у него вот эта месть, она никак не переработана. А я подумал, что, это... Во-первых, сейчас этим людям тоже уже там хорошо, к 50 там, с лишним годам. Вот. И смысл прерывать жизнь только потому, что у меня есть на это некое моральное право, я как-то это отложил. И, то есть мы прекратили не только внутреннюю жестокость, но и вот это вот желание со временем отомстить. Потому что те, которые вышли потом, и кого я встречал уже, сейчас там один мальчик сидит на 25 лет за убийство, достаточно жестокое, он про меня вспоминает как про нормального пацана. В хорошем смысле слова. Угу. Он не говорит, что я там был жестокий, там подонок и так далее. Для меня это тоже ответ, что я не стал вот этим вот проводником злости, обозления, жестокости и так далее. То есть вот это, на мой взгляд, было основополагающим. Хотя были те, которые хотели, наоборот, это все продолжить, банкет этот. Но я подумал, что это все бесперспективно. Потому что это все работает на разные эти фазы. Жестокость внутри, жестокость потом. Потом это все равно догонит.
Послушайте, сколько вам было лет в этот момент, когда вы так подумали?
Лет, наверное, 10.
Вы уверены, что в 10 лет действительно оценивали перспективность?
Да. Дело в том, что те, которые уезжали, они потом каждый раз приезжали. То есть они в течение этого всего времени... Вот в чем проблема-то, что не надо, чтобы выпускники детских домов приезжали в детский дом. То есть этот ужас, который был там в течение 8 лет, он потом еще продолжался еще 6 лет. То есть я постоянно видел этих людей. И когда я их видел в 13 лет и в 14, мы просто все собирались и уходили из детдома. Детдом был пустой. То есть я реально переживал за то, что вот у меня был ад вот здесь, и вот еще ад этот продолжается, потому что они продолжают приезжать. И что-то там пытаться строить. А так как мы уже вроде должны вступить в положенцев, да, так скажем, 16-17 лет, и тут приезжают 20-летние бугаи и пытаются нас строить, чтобы мы строили там те, которые помладше. То есть в этом смысле, наверное, вот эта вот попытка это все опять как-то убрать, она вылилась в то, что я видел это не только тот период, когда эти люди нами управляли, эти люди были богами и королями, а когда я уже сам стал, так сказать, по сути говоря, внутри детдома богом и королем, вдруг видел еще тех, которые более королей, чем я, но они приезжают. И вот тут, конечно, у нас мы и ножами стали запасаться, и там рогатками с болтами, чтобы закон стрелять по этим негодяям.
Я почему так спрашиваю? Потому что встает глупый, но неизбежный вопрос. Почему в других годах такого не происходило?
А потому что произошло сращивание уголовной среды с детскими домами.
Нет, я не спрашиваю, почему...
А, почему вот это остановилось?
Почему это остановилось? Почему было плохо? У меня вопросов нет.
Я иногда сам не могу на себе найти этот ответ, потому что вот как в 10 лет можно думать о том, что я не буду жестоким? Может быть, и то, что внутри самой системы вот это вот постоянное горевание и жесткость, она была дискомфортна. Мне реально было дискомфортно, что я буду вынужден вызывать, заставлять, мутузить, манипулировать детьми помладше. Мне реально было. Лично мне было дискомфортно.
Послушайте, вы помните, недавно был фильм, уже года 3 назад, где детдом довольно такой развратный директор и так далее. И вдруг военрук, там какой-то завхоз, начинает детей учить мстить, обороняться. И там такой финал, что дети сходятся, их тысячи, тысячи. Это ведь финал мщения. Вы помните кино?
На самом деле я постоянно слежу за фильмами, которые связаны с детскими домами. Это фильм «Пацаны», это фильм «Сволочи», это фильмы, ну, еще несколько там, «Урок французского», он тоже про это. Ну, дело в том, что действительно ты находишься там и находишься под давлением, постоянным прессом, что твоя сила в твоем кулаке и в твоем желании быть сильным. То есть ты должен быть, нельзя быть слабым. Но то, что мы проявили, это была слабостью на самом деле.
Да. Немножко, это ваша оценка?
Это моя сейчас оценка. Потому что в системе нельзя плакать, нельзя жаловаться, нельзя ябедничать.
Но вы не ябедничали, вы бойкотировали.
Выхода не было. То есть мы все равно в рамках парадигмы. Да, вот есть одна система воспитать детей, а вот еще воспитательная система, то есть сотрудники.
Ну, про воспитательную систему, вы понимаете, я много знаю про старую историю детдомов, вот там при Сталине, чуть позже. Вот, но при всех кошмарах, которые я знаю, там все-таки директора воспитанников каблуками не били по лицу.
Дело в том, что произошел этот момент, есть замечательный фильм «Подранки» с Губенко, с Быковым, с Евстигнеевым. Тогдашние сироты были другие сироты. Это были сироты героев войны. Тогда было героическое время. Люди были как-то вот... А потом появились вот эти
Александр
вот...
Александр Самедович, но ведь да, крали.
Да. Крали. Ну что делать?
Если одни крадут, то другие умирают от голода.
Ну, появилось новое поколение людей, которое стало детей сдавать, потому что государство сказало: окей, вы сдаете, мы берем. А там объективно было большое количество сирот, чьи родители погибли. И часть общества брала на себя за это ответственность. И в том числе социализация и адаптация была достаточно успешной. Вот постоянно мне говорят, что вот вы там говорите о плохой социализации. Вот адаптировался ему там 50 лет там, или 70 лет. Но в то время не было такого разврата в СМИ, не было такого расслоения общества, ну и так далее, чего, в принципе, сегодня у нас просматривается. Да? Поэтому это разное сиротство и разные отношения.
Не потому, что мы сейчас внутри СМИ, а чисто объективно, я скажу, да, в конце 40-х, там, в 50-е годы было больше идеализма.
Да.
Только проблема с этим идеализмом была одна. Он был похож на библейского колосса, у которого золотая голова и глиняные ножички. И я думаю, что на самом деле процент социализации, во-первых, был не очень-то высок и тогда, потому что дети, детдомовцы знали, что им лгут. И контраст между ложью 50-е был не меньше, как минимум. Вот. Как крыла покойного Фурцева мне рассказывали в пионерских лагерях тоннами. Да кто Фурцева? Вот. И я думаю, что нынешнее поколение советских людей может быть счастливее, потому что им не очень-то и лгут. Никто не говорит за коммунизм.
Когда ложь становится нормой жизни, уже появляется и ложная правда. Как у Высоцкого про красивые одежды.
Про красивые одежды. Но в ваших, вот насколько я понимаю, вашу установку, и может быть это эхо вот этого десятилетнего выбора, вот ваша книжка «Просто о сложном» для таких же, как вы, детдомовцев, она меня сперва немножко удивила, потому что там сперва про какие-то вещи такие великие, вот, выбор жены, мужа, смысл жизни, а потом про зубную щетку, две пипетки в аптечке и так далее. Mm-hmm. Потому что в моем домашнем ребенка представление должно быть наоборот. Вот. Но потом мне показалось, что это как раз ваша сильная сторона, когда вы говорите, что у человека 6-70 лет должно быть видение.
Конечно.
У вас оно было.
Видимо, да.
Почему его нет у других? Оно поддается формированию? Я так понял, что вы очень надеетесь на церковь. Вы это говорите прямым текстом. Что если будет церковь...
Я надеюсь, что человек по слабостям своим будет все-таки искать путь. Учитывая... Да,
Если человек будет искать путь от слабости, он найдет очень кривой слабости, путь. Да. Он будет искать путь от силы.
Дело в том, что у нас от силы очень много менеджеров. Человек все равно слабый. Как бы он ни казался менеджером.
Гордыню силой или слабостью?
Я считаю это силой.
Гордыня?
Да. Которая не нужна человеку, а нужна именно слабость, как женщина.
Ну, тут я скорее с Фрейдом соглашусь, что гордыня – это проявление слабости.
Слабости, но это является инструментом для силы в нашем обществе.
Для насилия.
Для насилия.
Но сила и насилие противоположны.
Ну, к сожалению, это тоже подмена. И человек живет именно этим инструментом для того, чтобы... Ну, например, там корпоративная этика. Есть христианская этика. Есть там общественная мораль, ну, проявляется еще корпоративная этика там.
Так,
ну,
так это далее. Что такое? Я оторвался от жизни.
Когда человеку постоянно предлагают новые модели выживания в обществе через приспособление менеджеровского управления. Там,
это вот те книжки, я видел обложки, это... как стать стервой.
Да, как стать там негодяем, ага. И при этом управлять миром. Но я...
Что-то я не помню среди сильных мира сего. Вот Анжела Меркель не стерва, вот литовская президентша. Что-то я не помню там людей по этим книжкам пришедшим.
Ну, знаете, все то, что связано с политикой, там очень сложно быть нравственным или
ну, хорошо,
управлять...
оставим политику. Билл Гейтс.
Да.
Ну что, он стерва, что ли?
Нет, я имею в виду, что инструментарий становится, используется для того, чтобы добиваться каких-то своих целей. Именно там в общественном признании, в общественном сознании и так далее.
Ну, это социопатия.
Социопатия. Но при этом, если проводить параллель, когда с тобой жестоко обращаются, и вот это противопоставление себя силе, то есть ты должен тоже быть сильным. Это на самом деле слабость. Потому что человек то есть он старается казаться сильным. Он старается накачивать мышцы. Он старается еще что-то делать. Потому что приезжая в тюрьму и играя в футбол там с ребятами, я вижу, они все физически крепкие. Но это не стало фактором того, чтобы они все равно остались на свободе. Потому что вся эта физическая составляющая не есть составляющая духовная. И поэтому они очень спокойно кому-то там в глаз, у кого-то что-то отобрали и так далее. У меня лично никогда не было желания вот эту вот силу употребить, хотя постоянно приглашали в ОПГ, и хочется иногда жить
ОПГ
хорошо.
Организованное преступное.
Организованное преступное. Ну, православное тоже где-то. Вот, потому что ну, хочется и кушать хорошо, и выглядеть хорошо, и кем-то управлять. А вот так как бы жить дурачком, это очень непросто. И вот я выбрал такой, наверное, момент, что не высовываться и не казаться ярким, а жить таким как бы совсем...
То есть вот то, как вы живете в красных штанах и в шапке, не снимая на голове, с бесконечными выступлениями, книгами и прочее, это вы называете не высовываться?
Это не высовываться.
А что тогда в вашем представлении высовываться? Что бы вы могли сделать?
Ну, когда ты добиваешься в обществе положения, а потом на это общество кладешь. Понимаете, да?
Ну, не то, что
я на него не кладу, я с ним работаю, в нем живу. При той норме, которая сегодня есть. И многодетный отец, и нигде не работая, и пытаясь добиться, найти ресурс, чтобы кормить свою семью. Это тоже, знаете, в сегодняшнем пространстве достаточно странно.
И все-таки давайте вернемся к тому, что вы пытаетесь помочь тем, кто идет вот через эти же детдома. Кстати, вопрос на засыпку. Это ведь довольно часто, что люди вот по Карнеги, у тебя есть лимон, сделай из него лимонад.
Да,
вот
да,
вы
да.
из детдома, да. займетесь детдомовскими. Вы там умели шить, значит, будете вышивать. А вы представляете себе, вот вы же пишете где-то, что ваша цель, чтобы детдомов не было.
Да.
Вообще. Я... Думаю, что это как раз вот христианская такая цель. А если они исчезнут? Ну, представим себе, что вот как в школе нам говорили, все молекулы в стакане воды собрались и двинулись вверх. Вот взяли, разобрали всех сирот. Их сколько там? 40 тысяч примерно?
Сейчас 76. В банке данных.
76. Ну, 76. В стране 130 миллионов человек.
148.
50 тысяч семей.
148 миллионов.
Не верьте этой статистике.
Ну, пусть будет.
Неважно.
7-6 тоже в статистике. Может быть, больше, может, меньше.
Я боюсь, что я тоже очень верю. Вот их всех разобрали. Чем бы вы занялись?
Пошел бы на рыбалку. Да.
Очень люблю рыбалку.
Очень люблю рыбалку. Я бы прям вот целыми днями, и кошки, и собаки, но нет такой возможности. Знаете, очень хороший фильм, это Быков с Янковским едет на тележке, и, значит, Быков говорит, вот, наступит время, когда никого не будет, тюрем не будут, и будут все свободные. Янковский ему на это сказал, ну, герой этот, служили два товарища, по-моему, фильм, да? Он говорит, ты чего? Какие? Это было всегда и всегда будет. Поэтому я не совсем верю, что не будет этих учреждений, потому что у нас всегда находятся люди и ситуации, при которых либо отказываются, либо выбрасывают, либо убивают. Ну, и, то есть не совсем идеалистическая картина.
Нет, это не вопрос веры, не веры. Вера – это вот воскресенье, да.
А, да.
А то, что можно без детдомов, это просто есть опыт.
Нет, ну...
Стран, где их нет.
Подождите, везде есть детские дома. Только они кампусы называются. Например, та же Америка, там есть детские дома, где дети до 100 человек 3 месяца все равно там находятся. То есть 3 месяца все равно человек в государственной системе. Но все равно, значит, мне придется работать с этими, те, которые 3 месяца будут. И у нас сейчас, кстати, по 481-му постановлению ребенок должен находиться в этом учреждении временно.
Ну, я так понимаю, что у нас просто теперь вообще детдомов нет в России.
Ну, названия нет, содержание-то осталось. Это очень сложно. Не так все просто.
Хорошо, и все-таки вернемся к перспективе. Вот человек 70 лет. Что вы вкладываете в понятие? У домашних детей, по-вашему, есть перспектива?
Есть.
Я почему спрашиваю? Я вспоминаю Макаренко, который очень часто повторял и писал, что вот то, что он делает с беспризорниками, с сиротами и так далее, это все, конечно, очень мило.
Макаренко сейчас бы сидел в тюрьме с нашими сиротами.
Почему?
Ну, потому что тогда сироты другие были. Сейчас есть система. У нас же сейчас нет труда в детских домах, согласно Санпину.
Так.
Дети там не работают.
А тихо разлагается.
А он бы начал бы применять, и его бы прокуратура бы под белой ручкой.
Ну, вы
уже несколько директоров детских домов сидят.
Вы недооцениваете Антона Семеновича.
Я очень хорошо оцениваю нашу реальность.
А, так он тоже в ней жил. Он сделал. Ну, вы помните, что он сделал?
Да, я помню, да.
Почему ФЭД называется ФЭДом? Он нашел непробиваемую крышу в виде КГБ. Вот, чем это кончилось, тоже понятно, но тем не менее, лет 15 они жили, и многим... Но он всегда говорил, что те дети, которые в нормальной школе, у которых как бы нормальная семья и так далее, что с ними намного было бы сложнее, он не уверен, что он бы с ними справился.
Ну, примерно о том же.
Чем тогда, вот, я домашний ребенок, ну, без отцовщины, но все-таки, и вы ребенок, у которого детство как у Гальеги, то есть на вас, ну, только что вот угли не жарили, вот... У вас есть какая-то преференция по отношению ко мне в сравнении со мной или у меня?
Дело в том, что детские утраты, это, знаете, как вот колба. У вас эта колба всегда наполнена, а у меня воздух там в детстве. И чтобы мне попробовать эту колбу добить, мне нужно сначала этот воздух выкачать и опять туда... Но я же этого сделать не могу. То есть этот воздух всегда будет там находиться. Поэтому вот эта вот утрата вот этого реального
воздух,
детства...
То есть воздух как пузырек отсутствия чего?
Да.
То есть вот если у меня отец сидел 18 лет, и его не было, а мать все эти годы вкалывала, потому что много детей, и она
дома...
Но
это все равно мать. Детдом же не мать и не отец, это же система.
Согласен.
Поэтому сложность, что детский дом плохой отец, плохая мать, я всегда об этом говорил.
Да.
Просто это приводит к тому, что это файловые подкачки содержания детства, запаха иногда вернувшейся матери, сделавшей пироги и блины, чем постоянно находящийся воспитатель, которому на тебя наплевать. Вот эта вот разница, она приводит к тому, что ты выходишь оттуда таким вот зверем. Потому что тебя делают там борцом. Ты такой против всех, и все против тебя. И вот это вот то, что ты в системе борешься сначала с самой системой, потом выходишь и начинаешь доказывать системе, что ты тоже что-то можешь, система начинает тебя тоже ломать. Потому что ты непонятен, ты живешь по другим законам, и ты действуешь по-другому. А домашний ребенок, он худо-бедно общественное устройство знает. А мы знаем только за заборную систему, в рамках которых ты, вот твоя суповая тарелка, вот твоя кровать. Личных вещей нету, а самовыражение нельзя, вякнул, заткнись. И это приводит к тому, что ты выходишь оттуда такой, ну, на слабых таких ножках. Очень много чего надо будет пройти, прежде чем состояться. Это как, знаете, птенец, у которого крыло частично отрезали, И сказали, ну-ка давай-то.
Но то, как это у вас описано в соленом детстве, это не птенец с отрезанным крылом, а это просто цыпленок табака, который вдруг воскрес.
И летит. Что делать? Что делать?
Владимир Буковский в свое время, когда вот его только обменяли, и там журналисты лезут и спрашивают, вот сколько, по-вашему, заключенных в СССР? Вот, и он схохмил и сказал 340 миллионов, то есть все население СССР. Вы бы согласились, ну, вы считаете, что в России 148 миллионов, вы бы согласились, что детдомовская психология у 148 миллионов человек?
Да нет, наверное. Пока ты в реальности не побываешь, это все равно, что говорить о человеке, который был на фронте.
Я ведь спрашиваю не случайно, потому что я читаю ваш текст. Ну, конечно, у кого суп жидок, у кого жемчуг мелок. У кого мама поздно с работы пришла, у
но
кого...
пришла. Кому-то вообще не пришла.
Да.
И не придет.
А у кого-то номер 61 не стоит.
Номер 61, да.
Вот. Но инфантилизм, вот то, что вы, я так понимаю, неуклонно пытаетесь донести до себя, вот сегодняшнего, десятилетнего, нового, что... не будь инфантилен, но то, что вы проповедуете детдомовцам, я вот гляжу, я читаю и смотрю, и об инфантилизме хором говорят как об основной черте человека советского или современного российского.
Это да. Но дело в том, что у меня есть ощущение, что это до адресата не доходит. То есть это какая-то, вот знаете, опять вот как тогда, в 10 лет я понял, что не надо. Вот я сейчас понимаю, что пока еще ничего не состоялось. Потому что идет отторжение, ярость, неверие, недоверие. И в этом смысле, конечно, вот попытаться это преломить, ну, наверное, пока что, я честно скажу, пока не удается. Хотя и многое пишется, и выступается, и там проекции, и так далее. Мне кажется, очень крепко сидит вот это вот советское какое-то восприятие и общества, и мира у наших людей, в хорошем смысле этого слова, наших.
Домашних.
Домашних. Поэтому вот это разделение на тех, кто суп ест, а кто бисер, в том числе и мечет, вот оно, конечно, меня огорчает.
Хорошо, к вопросу о бисерометании. Вы построили 4 церкви?
4, 2 сожгли.
Ну, то есть, будем считать, 8.
6.
Ну, каждый сожженный идет за 2.
Ну, там по-разному, да.
Вот.
Где-то участвовал, где-то сам на кладбище.
Хорошо, ну вот где-то. Это вот первое, которое вы все-таки очень подробно пишете. А почему... Вы понимаете, я всегда чуть-чуть этого побаиваюсь, когда я слышу про часовню в тюрьме, про законы, уроки закона Божьего в школах. Про детдом, рядом с которым, я так понимаю, сознательно ставили храм, рядом с детдомом.
С интернатом.
С интернатом. Вот. Я скажу, чего я побаиваюсь. У ребенка нет выбора. Угу. У заключенного нет выбора. Вот. То есть есть
почему?
Выбор. Ну как?
Я в 10 лет сделал выбор. Нет, ну сделал выбор. Я остановился, знаете, как Христос пришел, и рабовладельческий строй упал. Ну, грубо говоря, все так говорят.
Не будите во мне историка. Я прочел тот текст ваших воспоминаний, где вам священник говорит, что Господь
он не мне это сказал. Он не мне это сказал. Но. Он кому-то сказал.
Но я вам скажу, как историк, что это неверно.
Ну, может быть.
По той простой причине, что в России рабство было упразднено в 1861 году, 19 февраля.
Да.
И то некоторые считают, что не до конца. Были христиане-рабовладельцы. Были, остаются.
Нет, это понятно. Я имею в виду, что внутреннего раба в себе.
Убить в себе раба не так трудно, как убить в себе рабовладельца.
Все зависит от раба.
Сдаюсь. Так все-таки, зачем... Вы не жалеете, что вы тратили столько сил на храмоздательство?
Вы знаете, у меня был такой период, когда я почувствовал... У меня ничего не было. У меня и сейчас-то особо ничего нет.
У меня не было... Чуть вроде детей.
Нет, у меня не было квартиры, жилья, у меня не было прописки, у меня не было машины, у меня не было дачи, у меня не было жены, и в общественном пространстве я слыл дураком, ну, таким дурачком. И понимая, что я ничего не теряю, я приобретаю то, что я делаю, вот, пытаюсь построить церковь. Хотя вокруг что только не было и чем это все не обошлось. Но сейчас бы, и уже с опытом, наверное, что-то приобретя, детей, в том числе четверых, я бы не начал строить церковь.
Сейчас ведь просто вот эта вот программа пошаговой доступности церкви, она же через коленку так вообще ломится в жизни. И...
Я к этой, знаете, к угнетающей верхушке я уже не принадлежу.
Помните? Да верхушка-то ладно.
У этого Филатова. Мне показалось, причем я пришел к владыке Мануилу, тогдашнему митрополиту, и просил его благословить честь иконы Божьей Матери Владимирской. Потому что я сам с Владимира. Сколько раз я не приходил, я все часовни просил, и храмы, которые занимался, просил иконы Владимирской Божьей Матери. Но он каждый раз и сам находил какие-то свои решения, наверное, может быть, правильные. Вот. Но то, что я хотел, я так и не смог сделать. Потому что вот когда я хотел, как сказать, некая благодарность Богу за то, что я до сих пор жил. У Высоцкого есть такая песня «Кому сказать спасибо, что живой». Вот оглядываясь на весь этот жизненный путь, я не знаю людей, которым бы я мог сказать спасибо. Потому что часть проходила просто...
Ну, вообще, в своих мемуарах вы это спасибо сказали не меньше 10 раз.
Спасибо с большой точки зрения, с большой буквы. Потому что вот человек что-то сделал, а потом наступал период, когда уже то, что было сделано, уже нельзя было реализовать. То есть появлялись новые вызовы, и рядом никого не оказывалось. Вот, поэтому...
Но это же не обесценивает предыдущего
добра. Это не обесценивает, но когда на тебя постоянно этот пресс идет, и давление, и ты вынужден каждый раз находиться в выборе между черным и белым, вот постоянно, вот тебе все время до 33 лет нужно постоянно делать выбор. В смысле, у домашнего выбор в какой-то степени делают родители. А здесь ты постоянно... Вот сделать так, чтобы быстро, как мы говорили, получить то, что ты хочешь, или все-таки посидеть вот в рубище.
То есть какой-то палисадничек между собой и будущим такой, нейтральная полоса.
Где цветы замечательной красы, да, Высоцкого опять.
Нет,
же.
Наоборот, где такая пустыня.
Наверное, демаркационная зона, где никто не стреляет. Потому что постоянно находясь... Ну, это просто, может быть, даже не понять, когда ты постоянно находишься вот в этом... Даже сон твое размышление. Ты постоянно размышляешь над тем, как прошел твой день, как простроить завтра и что будет послезавтра. Потому что это неясность будущности своей, которую, в принципе, родители так или иначе дают. Квартиру, завещание, подождите, образование, бабушка, дедушка, история какая-то. А ты с чистого листа, без корней. И вот это каждый раз пытаться представить себя вершителем самого себя, это очень тяжело.
Я как домашний ребенок,
да.
Homo domesticus, я вам скажу, что вы не очень переоцениваете. И, может быть, даже вот почему. В конце концов, самое острое в Евангелии, когда Господь ведь людям говорит, что оставит человек отца, мать, вот прям вот весь, все, что вы перечислили, оставит человек там никакого наследства, всю собственность
будучи
забудь.
При ними, потом оставит. А когда тебя сразу оставили в рождении, не сказав тебе «иди вперед, сын» там или там что-то, просто написав отказную записку, это совсем другое. То есть оставляю, когда ты оставляешь отца и мать, зная, что они тебе что-то дали, или когда ты родился, отец и мать уходят, ничего тебе не дав, это очень непростой вот этот вот момент дальнейшего какого-то саморазвития.
Согласны. Но вы же пишете в своей книжке, что, я не помню, если там вот пишете ли вы, что вы благодарны Богу, что у вас был плохой детдом, но вы пишете, что хорошо, ну что-то в этом духе,
да.
Что хорошо, что это был
детдом,
очень
да,
плохой.
Да, да.
Вот.
Согласен.
Потому что если бы не такой, то вы бы вот...
Да.
Так вот, 90% семей это не очень хороший детдом.
Я понимаю.
Детдом.
Я
в этом
понимаю.
Смысле вам, может быть, больше повезло, чем ребенку в семье миллионера, который потом будет наркоманить и сопьется, и никакие миллионы родительские его не спасут.
Потом. У многих сирот
12
потом,
лет.
У многих сирот потом может не наступить.
Это верно.
Вот мне бы хотелось бы до потом получить то детство с запахом матери, которая вернулась домой с пирогами, с тяжелой работы, разбудилась, сказала: «Вася, я пришел, на». А тебя будет, и говорят, так... иди, я тебе сейчас морду набью. Пойдем, я тебя сейчас отведу в соседнюю эту, и мы сейчас тебя там с тобой разберемся. Это совсем разница. И вот это потом, она страшная. Потому что ты Я даже больше скажу. Я вообще не надеялся, что я потом после детского дома буду жить. Потому что я думал, что я выйду, и будет так, как вот те с теми, которые потом выходили перед нами, приходили в наколках и рассказывали какие-то байки о детском доме, ну, о тюрьме. Будучи, так сказать, вот теми же, кем мы были когда-то.
Я знаю, какой орден вам надо исходатайствовать. Вот. У меня есть друг Александр Васильевич Суворов, который из детдома под Загорском, ну, это еще начало 60-х, глухо-слепо-немой. Ага. Он награжден орденом Буратино. Вот. Он закончил психфак МГУ, и он вот, читает лекции слепо-глухо-немым. Угу. Вот. И награжден орденом Буратино. Такой огромный, не знаю, вряд ли золотой, но ключ. Вот. Вы думаете, что вам больше доверяют детдомовцы, чем домашним людям? Этот контакт есть?
Безусловно. Я просто понимаю, что это потом, вот это страшное потом, оно... Почему книжка-то написана, что сначала семья, а потом щетка и паста? Потому что щетка и паста может быть, но не может быть семьи. Многие не могут создать семью, потому что эти пузырики не дают дальше двигаться. Вот это детство догоняет тебя и начинает все время тебя расчехлять. В чем доверие? В том, что я открыто говорю, что я не идеальный, я тоже косячил. И трудности были, и сейчас эти трудности есть. Что было часто больно, и правда такова, что я реально был никому не нужен, как реально будут не нужны они. И они об этом тоже начинают понимать. И уже там они это понимают. Поэтому тут, скорее всего, наверное, так сказать, на уровне свой-своему говорит о том, что было там, что будет потом, и что нужно сделать, чтобы потом было. Потому что приходящий домашний, он свою модель дает. А я пытаюсь как-то сказать, что да, сейчас сложно, да, трудно, потом еще труднее будет. Вот они как-то это слышат.
Признаться, из всего, что вы писали в своей книжке, меня больше всего потрясла даже не эта газовая камера в каком-то таком вот фургоне, я так понимаю, для перевозки.
Для психушки.
Психушки. Вот. А история про женщину, которая дала вам 15 копеек, 5 алтынный для этих самых старших, порядке оброка.
Да.
А потом пошла директору, наябедничала, и в результате вас же и избили.
Да.
Тем самым каблуком. То есть ее реакция – это вот полное непонимание того, что происходит в детдоме. Она же хотела добра, но совершенно не имела информации.
Я добр, но добра не сделал никому.
Откуда?
Ну, песня одна такая есть. Значит, она поступила правильно. Да, она поступила правильно. С точки зрения общественного такого вот морали, что нужно прийти и сказать, что ваш ребенок сидит в снегу, просит деньги. Но она же не знает, что я деньги прошу не для себя.
А не знать, это правильно?
Не знать, да, это правильно. Потому что для того, чтобы знать, нужно
хотеть знать.
Кое-что отринуть.
Ну-ка.
Ну, для этого нужно пойти служить тогда этим детям. А просто знать и в этом не участвовать. У нас же сейчас большая достаточно информация. Но раньше, например, год назад, или там 15 лет назад, о сиротах выходила одна статья в месяц. Сейчас 16 статей в день о сиротах.
Ну да, и вы отплатили обществу дивным термином БМД, который напоминает БМП, но означает «богатая московская
дура». Да.
Или дура.
Но,
а почему дура? Это что, гендерное? Мужиков меньше среди богатых и глупых?
Да, нет, ну просто женщины, они более эмоциональные, вот, они не всегда замужем, вот, и нужно что-то реализовать, и тоже как часть реализации поехать в детдом, общаться с детьми.
Послушайте, а вы тем самым не передаете новым детдомовцам вот этим лозунгом, что вот только на себя, никто ничего, цинизм, который, на мой взгляд, является вот вере противоположно не неверие, вере противоположно цинизму.
Нет, наверное, наоборот.
Где грань?
Грань в том, что это действительно будет так. Потому что резилиенс, жизнестойкость, она только тогда, когда ты понимаешь, что твои силы, которые у тебя есть, они только есть у тебя. И их нужно каким-то образом развивать. Ну, например, там я вышел из детдома, я сразу начал учиться боксу. Ну и хорошо научился. Потому что я реально понимал, что я буду все равно вот в окружении людей, которым я не то что интересен буду, меня захотят подковырнуть и препарировать.
Послушайте, ну, я, может быть, рассуждаю беру на себя не то, что не должен брать, но вот я думаю, что это Бог вас уберег, что вы с боксом, приглашаемый мафиозо, вас зовут стеречь ларьки, и что вы все-таки не вляпались в эту среду, это такое же чудо, как то, что в 10 лет у вас вот восстановили цепь зла. Это иррационально. Вообще, вот, кто учится боксу, тот обречен быть убитым.
Нет, если все зависит от учителя.
У вас был хороший учитель?
Да, у меня был хороший учитель. Он сказал, что бей тогда, когда ты чувствуешь, что надо бить. То есть вот явная угроза идет. А не бей тогда, когда ты хочешь показать свое превосходство.
Ну, как говорил великий Саади, красота Лейлы в глазах Меджнуна. По-моему, угроза обычно в наших глазах. А как не стать параноиком, человеку с детдомовским прошлым?
Все оценивать, очень сильно приглядываться к людям. Одна из, наверное, моих достижений, и вообще я люблю на людей смотреть, особенно в московском метро, когда ты смотришь на человека и полностью для себя уже срисовал его какую-то...
Послушайте, это не высокомерие?
Нет. Это просто, опять же, приспособление, выживание. Не ошибаться в людях, потому что можно ошибиться один раз. То есть это вот... все это делают. Это их некое ТЗ, техническое задание.
Послушайте, это и у цыганят есть. Но это признак отсутствия детства. Человек в 3 года в гетто в Варшаве вычислял все, потому что это был вопрос куска хлеба. Но это не человеческое, это звериное. Есть в человеке то, что вычислению не поддается, потому что это...
Ну, приятно смотреть на людей.
Это я понимаю. Они красивые. И все-таки вот граница между цинизмом и трезвостью.
Не возвышаться. Смирением невозвышаемый, как сказано. А, конечно, иногда хочется сказать, вот вы знаете, я прошел такую трудную жизнь. Ну, не то, что хочется сказать, а это как бы навевается. И говорят, ты уж там. Я говорю, что я? Я ничего. И поэтому я... Нет, у меня-то такого нет. Ни мнения, ни цинического какого-то, ни воззрения на это с точки зрения циника.
А я прошу прощения за интимный вопрос. Ваша жена детдомовская?
Нет.
То есть вы продолжаете, вы считаете золотым этот совет, что детдомовец не должен?
Нет, это просто, знаете, так получилось, что директор, собрав нас, там были мальчики и девочки, она сказала, что детдомовский не должен жениться на детдомовской, потому что практика показывает, что хорошего этого, видимо, будет мало с ее, так сказать, восприятия. Ну, на самом деле, так действительно это и есть. Но я вырос как-то в какого-то к 40 годам интересного, наверное, человека, что жена как-то обратила на меня внимание. Вот, потому что, конечно, не хватало домашнего образования, знаний, чтобы как-то вот там в 20 лет создать семью. Я создал семью в 40 только лет. По пустыне ходил.
Ну, это, извините меня, даже такой американский способ создания семьи.
Я в Америке не жил.
Но она в вас живет, это значительно интереснее. Потому что вот такой, какой вы есть, это вот чистый Диккенс, это self-made man.
Спасибо большое.
Это вот с нуля. Но ведь это же, вы понимаете, это с Даниэля Дефо. Это как бы триллер, страшный сон современного, что то же самое западного человека, что ты один в мире. И тебя вот окружает необитаемый остров, тут людоеды, тут крокодилы, и ты абсолютно один.
Нет, в какой-то момент это уходит. Нормально, можно и с крокодилами общаться, и с людоедами жить. Даже, у меня есть знакомый людоед. Ну, в шутку, конечно.
Нет, просто вы столько раз упоминаете знакомство с архиереями, что я слегка напрягся. Тем более, что я вижу ваши фотографии с такими православными архиереями. Вот храм. Я вспоминаю вот фильм «Левиафан», где архиерей – это вообще воплощение мирового зла, вселенского. Все беды от него. Он всем в провинции распоряжается.
Нет, я очень хорошо дружу и дружил, например, с владыком Эммануилом. Вот. Он как-то ко мне по-отечески относился. Нет, это просто, с одной стороны, политес, а с другой стороны, что делать? Так мы сходимся иногда.
Я все-таки, возвращаюсь к этому вопросу. Вера в Бога одно. Вера в то, что храм построен рядом с интернатом, в который дети бегают, чтобы откосить от, как вы ходили, это чуть-чуть другое. Вот, вера в Бога – это по благодати. Но насколько... продуктивность помощи. Вот. Ведь они принимают помощь. Но насколько это как сеятели семя? Насколько глубоко уходит то, что вы пытаетесь посеять? Вы же не первый год этим занимаетесь. 15 лет?
16.
16. КПД-то какой? Как у паровоза? Или...
КПД хорошее. Хорошее с какой точки зрения? Вот чистое поле. Вот кусты, в которых лежали бездомные. Вот это все чистится. Власть дает землю, говорит, строй. А не хватает 9 метров. Потому что это на склоне. Да. Тебе нужно найти 9 метров. Все?
Находите.
Господь посылает 100 камазов. Рядом строящийся дом. Земля вынимается, кладется туда. Там выкапывается крестом котлован. Туда ставится церковь. Остановимся.
То есть умножение земли?
Умножение душ. Потому что ничего не было. Вот появился приход, священник. Дети, которые туда приходят. Тем более они тоже глухонемые. Вы же говорили о...
Это... Там слепо, глухонемые.
Ну, вообще... ну, понятно. Ну, да. Но все равно соединение, тоже, да. Соединение приходских людей с детьми, оно состоялось. И, на мой взгляд, это самое важное, потому что потом, выйдя из учреждений, вряд ли каких-то абстрактных людей, помощников, добровольцев они найдут. А вот здесь уже состоялось некое такое вот воссоединение тех, кто может им помогать. То есть это некоторый и духовный ресурс, и человеческий ресурс. Вот. И зарождение, наверное, этой мысли, как у меня было в 7 лет, что я куда-то пошел и что-то нашел.
То есть вы, выскользнув из пасти Левиафана, не боитесь этого Левиафана, и даже отчасти, насколько я понимаю, умудряетесь на его спине чего-то строить.
Ну, я просто живу. Вот, наверное, это многие пытаются жизнь превратить в шоу какое-то, в какой-то вот перформанс, в какие-то там инсталляции. Я просто живу, реально живу. С трудностями, с детьми, с женой, с друзьями, с, иногда с безденежьем. То есть со всем, что есть. Что там подо мной, кто там подо мной? Левиафан ли, не хватающий 9 метров этой земли? Я не загадываю. Я просто делаю. Наверное, так.
То есть вы как-то Леван, только он бегал без зонтика между струй дождя, а вы вот между ребер Левиафана.
Да, да нет, я просто что могу делаю, что по силам мне.
Кому вы больше доверяете? Богу, жене, себе? Последний вопрос.
А вопрос на самом деле сложный, потому что Бог и в детях, и в жене.
Ответ засчитан.
Спасибо.
Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», которая была встречей с Александром Газаловым, автором замечательной книги «Соленое детство», счастливым отцом 4 детей, человеком, который уже 16 лет пытается вытащить из ситуации отчаяния детей, лишенных любого домашнего опыта, лишенных семьи. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть... хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».